«Говорю, их не приучают жить в тайге. Другую пищу дают. И они след волка путают со следом собаки. Своего оленя не могут найти в стаде. Нарты не умеют делать. А без этой мудрости наших предков они не станут сильными. Ветер будет носить их куда захочет. Они не справятся с тайгою. Да и зачем тут такие люди?» И вдруг старуха заторопилась, взяла у меня из рук полотенце, мыло и направилась быстрыми шагами к ручью. Я много лет кочевал с эвенками, но не помню, чтобы они жаловались на свою жизнь, высказывали обиды. И мне казалось, что эти люди хорошо устроены, довольны тем, что теперь у них всегда есть пища, одежда, свой постоянный угол. Но нет, человек не только этим живет. И тут, в глуши лесов, у пастухов противоречие отцов и детей, горячий спор о жизни. Я не мог не продолжить этого разговора. Лангара, присев на корточки на каменистом бережку, хватала пригоршнями ледяную воду, фыркала, как тюлень. Потом долго-долго мылила руки, вся погруженная в какие-то давно привычные ей думы. Я дождался, пока она встала. «Слушай, Лангара, ты слишком безнадежно смотришь на будущее своих детей. Человеку не дано знать, что будет завтра. Однако, как может сердце не болеть у матери, если ее дети хотят жить не в родных местах, тут в тайге не остаются?» «Куда же они деваются? Разве ты не знаешь? Нет? Много ивенков ушло жить в большие стойбища Лючи, будто там им лучше будет. И они, как отставшие от стада олени, разбрелись кто куда, растерялись. Брось каплю брусничного сока в речку, не увидишь, куда девается. Считай, ни их потомства нет. И молодые, когда учатся, не все приходят назад. Ищут другую, легкую жизнь. Думают, в лесу нет им счастья. Никто их не останавливает, никто не скажет, без тайги ты пропадешь. Они уходят от своих обычаев, от опыта стариков. А их дети забудут родной язык, и они уже не станут ивенками. Скажи, кто будет промышлять соболей, белку, пасти оленей, водить экспедиции? Думаешь, это теперь уже не надо? Нет, надо, как и 50 лет назад или еще больше. Лангара хотела еще что-то сказать, заторопилась, и горькие слова сдавили горло. Переступая с ноги на ногу, она обжигала меня колючим взглядом, будто я виновник всех ее житейских тревог. «Никто не может заставить человека жить в тайге, Лангара. Такого закона нет». «Нет!» — категорически рубит она и рукой прикрывает мне рот. «Стадо без пастуха разбредется в разные стороны. Не собрать его больше, понимаешь?» «Это верно. Но человеку нельзя запретить решать свою судьбу. Он не пленник». «Ты дурной, что ли? Зачем запрещать, если он будет знать, как жить в лесу? Разве такой уйдет из своих мест?» И, передохнув, также убежденно продолжала. «А жить по-новому, как ты говорил, можно и тут, если ума хватит. И венки не должны уходить из тайги, там без них обойдутся. Или потом сюда будешь таскать других людей. Однако и им без опыта жить в лесу будет труднее, чем нам. Разве это не правда?» «Тут ты права, но твоему роду, Лангара, это не угрожает. Видишь, как разросся? Мы, пастухи, постоянно кочуем по Нагорью. Живем, как жили наши старики. Карарбах всех с детства учил, как жить в тайге. Потом они много лет учились в интернате, вернулись к стаду, но забыли законы тайги, стали бояться трудностей, ленятся, потому что им в интернате не говорят об этом. И Карарбах опять учит их. Разве так можно? И хорошо, что наши вернулись, и род Карарбаха стал большой», — не без гордости заключила она. «Но один совсем ушел. Младший сын. Он учился в техникуме плавать на большой лодке. Остался работать где-то далеко на реке. Не слышит родной речи. Песни поет не свои. А дети не станут ивенками, даже если у них будут не птичьи носы, а настоящие. Зачем ему чужая река? Разве своей нет? Ты хорошо подумай, если бы все, кто много учился, отдавали свой ум родной тайге, так много было бы добра у народа, и не пустовала бы тайга. Ты считаешь, что и венки должны были оставаться кочевниками? Нет, оборони бог, запротестовала она. И венкам надо жить, как лючи, на стойбищах. Но им не надо запрещать кочевать. Это у нас в крови. И дом наш тут, она тычет пальцем в землю. Сюда надо тащить новую жизнь, а не уводить и венков отсюда. Тогда будет много стойбищ, много пушнины, оленей, мяса. Чего молчишь? Я согласен с тобой, Лангара, что тайга не должна оставаться без людей, что лучше венкам жить в ней, чем другим, что жить они должны культурно. Но не так просто это сделать. Если так не сделают, никому не будут нужны олени, опустеет тайга, не останется троп. И если даже венков будет больше и больше, то где ты их найдешь, когда они разбредутся по земле? Кто бросает чум, тот теряет все. Помни, что тебе толмачила старая пастушка? Говорю, что вам надо жить в тайге, но уйдите с этих бесплодных болот в другие места, где богаче природа, много ягеля, земля хорошо родит. Не говори так. И в этой тайге много богатства, надо его видеть. В это время кто-то окликнул ее, и она поспешно ушла, оставив меня озадаченным своим рассказом. Нет, не уйти, старый Лангаре, из тайги, думаю, я провожаю ее взглядом. Не бросить ей Аргиш. Она сохранит до могилы то, что завещали ей с колыбели. А ведь ничего хорошего не видела пастушка за свою большую трудную жизнь на этих зыбких марях и голых холмах, опекаемых лютой стужей и проклятущей мошкарой. И все же это родные места. Вот и пытается она задержаться в этих пустырях, сохранить опыт предков и сделать новую жизнь венков счастливой, но в родной тайге. Не дать ему идти на жительство в другие места. Как же больно думать ей, что тайга может опустеть, что исчезнут тропы отцов, не останется их опыта, если детям не будут прививать в интернатах, институтах любовь к природе, учить их жизни в лесах, развивать в них врожденные способности промышленника. Я по-человечески понимаю ее тревогу за судьбу подрастающего поколения ивенков. Тучи, не донеся до нас дождя, ушли к горизонту, и опять над нами густо синее небо. Пока Павел печет лепешки к завтраку, я снимаю нашу палатку и в то же время посматриваю, как женщины готовятся в путь. Они ловко расправляются с чумами, скатывают бересту в тугие свитки, набивают подки продуктами, посудой. Хаос вокруг быстро исчезает, все ложится на свои места. К костру подходит только что проснувшийся Битык. На его лице и следа не осталось от вчерашней обиды. Он слюнит указательный палец, макает его в теплую золу и начинает энергично чистить белые, как перламутр, зубы. Потом мчится к ручью и, вернувшись, сушит у огня мокрое лицо и руки. Из разобранных чумов появляются полуголые ребята, налетают на костер и, сбившись у огня в плотную кучу, следят за нами. Это совсем еще карапузы, загорелые, будто вымазанные в шоколаде. Лица у них заспанные, но глаза чистые, взгляд острый, соболиный. Все вместе малыши чувствуют себя смелее. С раннего возраста они уже умеют наблюдать и скрывать любопытство. Они родились в тайге, и впервые в жизни, открыв глаза, увидели чумы, оленей, костер, услышали лай собак. Позже их любимой забавой стала езда на оленях, а вот сейчас они впервые видят лючи с птичьими носами, чьи тяжелые сапоги оставляют необычный след на земле, чья речь состоит из каких-то непонятных звуков. Павел берет в руки горячую до красна поджаренную лепешку, постукивает по ней пальцами, как гончар по своему изделию, и начинает ломать. Пахучий пар обдает лицо. Детвора напряженно следит за каждым его движением. Губы их невольно шевелятся в предвкушении лакомства. Первым получает лепешку стоящий впереди Битык. Он и сегодня у ребят за главного. Затем Павел наделяет остальных. Никто из малышей не просит. Этого им не позволяет врожденная гордость. С кусками в руках все присаживаются поближе к огню. Не торопясь, с удивительной бережливостью откусывают маленькие дольки, неторопливо жуют, явно наслаждаясь.